Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня в Евангелии мы читали отрывок, в котором говорится о благодарности. Господь шел в Самарии, в Галилее, вот примерно в тех странах, шел проповедовать, и встретились ему 10 прокаженных. Издалека они кричали и просили о том, чтобы Он их исцелил, потому что, по всей видимости, они знали, кто перед ними, кто недалеко от них. И они в это верили, и они об этом просили. И Господь, даже не подходя к ним, сказал, что идите, покажитесь священникам. Потому что об этом было написано в книге Второзакония, что если человек исцелялся, чтобы вновь он мог жить в обществе, потому что прокаженные жили отдельно, ему нужно было сначала показаться священнику, чтобы тот засвидетельствовал исцеление. И вот, исцелившись, вернулся только один. И он упал к ногам Иисуса и благодарил его, воздавая хвалу. И Господь ему говорит, 10 очистились, а вернулся только один. Где же 9? И, обращаясь к нему, говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Самарянин ставится в пример. Вновь мы об этом читали также, например, в притче о милосердном самарянине, где мимо проходит священник, человека, впавшего в разбойники, мимо проходит левит, все пробегают, куда-то торопятся, им некогда, у них свои дела, они знают, что они уже там спасены, они живут праведной жизнью, они знают закон Божий, они знают Бога, но проходит самарянин и проявляет милосердие, а здесь самарянин возвращается и благодарит. И Господь приводит его в пример. Примерно сейчас это то же самое, что вот мы, православные, говорим, что у нас вся преемственность и благодать в церкви, и все у нас действительно ведет ко спасению, и святые есть, а вот протестанты что-то там придумали свое, ушли от церкви, не признают никакую иерархию, только одно писание, которое у нас взяли и так далее. Но протестанта может оказаться лучше православного. Это то же самое, что примерно, когда самарянин оказался гораздо чище сердцем иудеи, который действительно, может быть, исполнял закон. Может оказаться милосерднее, он может оказаться чище сердцем, и это его спасает, потому что самарянину Господь говорит, иди, вера твоя спасла тебя. То есть та вера, то состояние сердца, может быть, во всей полноте он не знал Бога, потому что самаряне, они по-своему принимали только пятикнижие Моисеева, остальное все они отвергли и так далее. Была ассимиляция народа, многое было потеряно, где-то были заблуждения, но чистота его сердца, его благодарность его спасла, вера и благодарность. Ведь как немного нужно для спасения. Об этом еще апостол Павел говорит, что нужно постоянно благодарить, за все благодарите Бога. А в послании к римлянам он обличает язычников и говорит о том, что они, их ум осуетился в своих мудрствованиях и, познав Творца, не возблагодарили Его, не прославили Его, но дальше в своих умствованиях остались, думая, что человек сам все знает, сам все во всем разберется, и в итоге Бог ослепляет их ум, потому что наказание гордому человеку, это Бог ум отнимает, и гордому кажется, что он все знает, что такой молодец, а на самом-то деле ходит слепой и ничего не видит, совершает ошибки. Ему в этом мире плохо, и тем людям, которые рядом с ним, тоже они страдают. И вот апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что они осуетились, и за это не возблагодарили Бога, и за это Бог дал им такое наказание, что они вместо Творца прославляют тварь, язычники. Ходят, там бегают, как у нас здесь тоже есть такие, вокруг столбов всяких деревянных, прыгают, думая, что они Богу служат. Какому-то священному, по их мнению, дереву приходят, чтобы поклониться. «О, дуб, сделай меня мудрым!» Ну, как дуб сделает мудрым? Он такой же, как дуб станет. И продолжают люди жить, тратить на это время, силы, думая, что они этим служат Богу, придумывая что-то свое, ослепленные разумом. Потому что то, что дает Бог каждому человеку, то, что загорается в сердце каждого человека, вот эта вот искорка, ощущение Бога, Бога, казалось бы, невидимого, но который рядом, вот эта искорка, она не загорелась в их сердце, они ее потушили своим умствованием, своей гордостью, придумывая что-то свое. И не разгоревшись, эта искорка, она тухнет. Но мы призваны к тому, чтобы уметь сохранять этот божественный огонь, который есть в сердце каждого человека, то, что связывает нас с Богом. Мы призваны хранить, уметь хранить этот огонь. Это и есть культура, можно сказать, духовной жизни, хранить этот божественный огонь, чтобы он сохранился. И прежде всего, фундаментом этой духовной жизни является благодарность. Благодарность. И самое главное, служба, которая есть у нас, называется литургия. Мы сейчас послужили, причастились тело и крови Христова. И литургия приводится как благодарение. И все молитвы, весь смысл-то в том, что мы Бога благодарим. Если мы внимательно посмотрим на каждую молитву, которая есть у нас в молитвослове, которая есть в литургии, мы увидим, что в каждой молитве есть благодарность. И строятся молитвы таким образом. Сначала мы славословим Бога, мы прославляем Его, Бога Творца. Потом мы Его благодарим за все, что нам дает, искренне, не просто на словах что-то там бубним и произносим слова молитвы, а благодарим искренне, а уже потом просим то, что бы мы хотели, если будет на это воля Божия. Вот если мы хотим научиться молиться, то мы должны молиться именно таким образом. Не просто постоянно ходить в ропоте. У нас этого нет, я этого хочу, а этого нет, и все плохо, мир плохой и так далее. Нету вдохновения. Потому что мы Бога-то не благодарим за то, что есть, хотя бы в малом не благодарим. Вспомним хотя бы евангельское чудо умножения хлебов. Тоже пример нам, как Господь совершает чудо, что сказано в Евангелии. «Помолившись, возблагодарив Бога, совершил чудо умножения хлебов». Это же нам пример каждому. Если мы хотим, чтобы чудо в нашей жизни исполнилось, обязательно в нашей молитве должна быть благодарность. Самая любимая молитва у Иоанна Златоуста была «Слава Богу за все». Вот и мы точно так же должны уметь благодарить постоянно. И вообще благодарность – это, можно сказать, природа ангелов. Вославлять Бога и Его благодарить – это опыт рая, если можно сказать. И если мы посмотрим то, что вокруг нас, природа, какая красота природы. Если мы с чистым сердцем посмотрим на эти гармонии мира, которые вокруг нас, и сердце само начнет благодарить. Если мы оторвемся от всей этой суеты, в которой мы находимся, если мы посмотрим сами на себя, что мы живем, и за это нам нужно благодарить Бога. То, что нам дал Бог дар жизни, дыхание жизни. И мы редко задумываемся о том, что вот мы поели, а у нас в организме там пищеварительные процессы происходят, белки, жиры, углеводы, сердце бьется с определенной частотой. Не как мы захотели, там кнопочки нажали, какие, вот оно бьется, а уже нам дано предел некий частоты биения сердца, предел частоты артериального давления. Нам даны основы жизнедеятельности, в которых мы не прилагаем никаких усилий. Нам это дано, и за это мы не благодарим. А когда начинаем благодарить? Когда человек заболеет. Только когда он это потеряет, тогда он начинает думать, а действительно, как хорошо, что я теперь могу ходить. Лежал прикованный к постели, и вот я наконец встал. И вот я наконец подышал свежим воздухом. И вот, помню, я был когда молодой еще, товарищ у меня один, в драке ему сломали челюсть. И он целый месяц питался через трубочку, жевать не мог. И когда он наконец стал жевать, вот он мне говорит, что... Как хорошо все-таки жевать. А мы об этом вообще не задумываемся. Вот, что наконец-то человек понял что-то в жизни, что за что можно Бога благодарить. А ведь сколько это всего. Человек был слепой, допустим, и прозрел. И он понимает, как красив этот мир, как все его вдохновляет. И каждая мелочь нашей жизни, она может стать причиной благодарения Богу. И об этом тоже нужно не забывать. Но мы все время недовольны, мы все время ходим вот в этом ропоте, нам что-то не нравится. Это даже можно на детей посмотреть, что творится с детьми там. В песочнице, вместо того, чтобы один у другого попросил, а этот ему дал, и потом сказать за это спасибо, там машинку какую-то поиграть. Один прибегает, забирает что-то, построил, значит, он растопчет, все дети ревут, все в истерике. И вот это вот состояние истерики у детей, когда родители что-то дают, покупают им, воспринимают как должное. Будь это маленькие дети или взрослые, это часто можно встретить. Когда подарок, это как должное, а когда я хочу, они покупают, это уже истерика. Все, и дальше вырастает вот такой человек, что он именно с таким потребительским отношением к миру. Родители купили велосипед, допустим, на день рождения ребенку, вместо того, чтобы благодарить, прыгать от счастья, говорить, как я давно этого хотел, ребенок уже думает, а у соседа там 10 скоростей, у меня всего 2 на велосипеде. У него дороже стоит, а у меня дешевле. И вместо благодарности он уже недоволен. Вот как сейчас все устроено, чтобы действительно лишить человека этого дара, дара благодарности. Откуда это происходит? Потому что человек живет мечтой. Потому что мы в своей гордости что-то себе сами придумываем и пытаемся создать мир, который совершенно далек от реальности. И живем в этом иллюзорном мире. Там молодая девушка, допустим, себе представила какого-то юношу, за которого она выйдет замуж. А его реально в жизни нет такого персонажа идеального. Чтобы там и материальный достаток, и характер хороший, и все было хорошо, там и фигуры, и здоровье, все, замечательный человек. Нет такого. И вот современная культура предлагает нам, еще даже с мультфильмов, вот эти стереотипы воспитывает у детей, да и у взрослых тоже, с фильмами. Стереотипы, как нужно себя вести, как нужно к чему стремиться, до чего добиваться. И выстраивает этот мир иллюзии, мир, в котором нет благодати Божией, в котором есть только «хочу, сейчас мне это надо». А человек это не достигает, потому что если придумывать себе некий идол, допустим, девушка придумывает идол молодого человека и хочет за него выйти замуж, а молодой человек придумает идол себе девушки, они никогда не встретятся в жизни-то. В жизни они никогда не встретятся. И получается жизненные трагедии. И получается жизненные трагедии в том, что человек все время недоволен, бежит как белка в колесе, он хочет еще больше, набирает каких-то кредитов, он покупает какие-то новые вещи, которые не делают погоды ни в доме, ни в его душе, они не приносят счастья, потому что уже после этого появилась другая какая-то модель, которая более новая, эту не знаю куда девать, весь шкаф завален какими-то ненужной одеждой, ненужными вещами, которые даже в коробках, может быть, стоят. Но при этом мы что-то набираем, что-то ищем, какое-то счастье, к чему-то стремимся, но все время недовольны, все время ропщим. Бог виноват, родители виноваты, муж виноват, жена виновата, дети виноваты. Все виноваты, кроме меня, что я вот несчастлив. И забываем, конечно, в таком состоянии души, забываем о благодарности. И это сейчас мы живем, это еще, можно сказать, ничего нового. Под солнцем-то нет, все было то же самое. Вот у Василия Великого как-то читал, примерно то же самое. А он жил в 4 веке. Вот он пишет, своими словами скажу, что, значит, раб недоволен, что он не свободный. Свободный, если он недоволен, что он не такой, как там, знатный вельможи, что у него нет столько колесниц и так далее. А знатный вельможи недоволен, что у него нет такого количества рабов, там, прислуги, еще как у другого вельможи. А царь недоволен, что он не такой вот вообще владыка всей вселенной и других народов. Маловато у него бывает. Вот это в 4 веке писал Василий Великий. А сейчас что изменилось? Ничего. Тот же Бог и тот же дьявол. И нам, чтобы вырваться вот из этого, нам нужно начать-то с малого. Нужно начать просто благодарить Бога за то, что есть. Это и называется смирение. Что такое смирение? Это когда мы вот в той ситуации, в которой мы оказались, в жизненной ситуации, мы умеем благодарить и умеем вот эти границы нашей ответственности наполнить любовью. Как бы, может быть, что-то нам не нравилось, но мы это приняли, потому что нам Бог это дал, потому что здесь мы оказались. Вот это и есть смирение. И тогда человек, там, где он поставлен, он счастлив, потому что счастье, оно не из-за денег. Счастье, оно не из-за положения. По-настоящему вот нам пример дают монахи, великие подвижники, пустынники, которые, почувствовав благодать Божию, полноту счастья. Они, чтобы сохранить эту полноту, они даже уходили от мира, жили в пустыне, где-то в пещерах, в монастырях, всего себя лишая, внешне, казалось бы, а внутри они были счастливы и наполнены. Потому что на самом деле благодатное, радостное состояние души, оно совсем зависит от другого. И прежде всего зависит от состояния нашей души. И если мы искренне веруем в Бога и учимся благодарить, мы уже перестаем бежать, вот как белка в колесе. Мы чувствуем ответственность, мы чувствуем те моменты нашей жизни, которые, казалось бы, мелкие, мы их раньше не замечали, а теперь замечаем и обращаем на них внимание. И мы радуемся этим мелочам. Вот к чему призывает нас Господь. Верным быть в малом. А как говорит Евангелие, если верен в малом, то над многим тебя поставлю. И вот, допустим, и в Патерике такая история о том, что двое братьев-монахов ушли в город из монастыря, что-то там нагрешили, и, вернувшись в монастырь, покаялись. Игумен был строгий, он решил их посадить в земляную яму, чтобы они там каялись. Одного в одну, другой в другую. И вот они сидели. Прошло время, как-то открывает Господь Бог игумену о том, что покаяние их принято. Он их выпускает обратно. Один выходит весь в слезах, весь выходит вот в таком покаянном состоянии. А второй выходит радостный и веселый. И он говорит, спрашивает, как вы проводили время в покаянии? Один говорил, я в слезах каялся, просил прощения у Бога. А второй говорил, а я благодарил Бога за то, что, несмотря на то, что я такой великий грешник, Бог вновь принял меня в святой братии, в монастырь и дал мне вновь возможность спасения. Понимаете, вот оба пути, и благодарность, и покаяние одинаково принимаются Богом и одинаково нас возвышают и освящают. Но благодарить так гораздо легче на самом деле. Ведь это же не сложно, просто благодарить Бога. Как когда-то говорил царь Давид в Псалтире, что благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Чего всем вам желаю, ангела-хранителя Божьей помощи.